В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, а это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске мы вместе с нашими героями посетим Гурзуф и поднимемся на Четырдак. Когда в Крым прибыл Густав Ализар, южный берег был настоящей пустыней, и именно в Гурзуфе был единственный подходящий для жизни дом – имение графа Михаила Воронцова. Карл Качковский вспоминает, что Гурзуф – селение графа Воронцова, и здание губернатора превосходное, селение прелестное. Проезжал через Гурзуф и Эдмунд Хаецкий.
Видим над самым берегом моря древнюю Юрзуф. При въезде в село налево видны большие обломки скал, до половины входящие в море, на которых высятся остатки древней крепости.
Видел поселение и Антоний Марченковский.
Проехали древний Юрзуф, издалека бросив взгляд на фортификации Юстиниана. Здесь бывший дом князя Ришелье. Сегодня собственность полковника Фундуклея.
В 1834 году имение в Гурзуфе было продано Воронцовым сенатору Ивану Фундуклею. В воспоминаниях Эдварда Павловича встречается современная форма написания «Гурзуф», в отличие от юрсуфов и его предшественников. Анна Воланьская-Дедушицкая писала:
«Гурзуф – живописное поселение татарское, обращенное к морю, содержит ценные дары Востока. Табак, вино вместе с заведением купально-климатическим, с прекрасным садом и гостиницами. Последний, заложенный миллионером, фабрикантом Губониным, сегодня собственность акционерного общества. Соперничает с Ялтой, поскольку климат для больных здесь значительно лучше».
Покупка Петром Губониным имения Фундуклея относится к 1881 году. Произвел впечатление Гурзуф и на Адама Сираковского.
В Гурзуфе, известнейшем после Ялты курорте в Крыму, посетил расположенный в прекрасном парке дом генерала Раевского, у которого в 1820 году находившийся Пушкин посадил кипарис собственноручно, а сегодня это уже вполне почтенное дерево.
В конечном итоге, к началу 20 века, Гурзуф был наиболее благоустроенным курортом на южном берегу Крыма. Кроме населенных пунктов и памятников старины, у польских вояжеров большой популярностью пользовались крымские природные достопримечательности, прежде всего горы Четырдак и Аюдак. Впрочем, это неудивительно, если вспомнить, что еще Павел Сумароков безапелляционно заявил: «Быть в Крыму и не сделать посещение Четырдагу есть дело предосудительного равнодушия». Карл Качковский об Аюдаге говорит лишь, что гора Аюдаг, Аю-Медведь, поднимается высоко, зато подробно описывает свое восхождение на Четырдаг.
«Едва ли день забрезжил рассветом, как мы уже были в пути. Четырдаг, так называется самая высокая гора в Крыму, по форме напоминает палатку. Четыр по-русски палат-гора и состоит из осадочных пород. Поэтому в некоторых местах езда на лошадях очень неприятна из-за шероховатых и голых известняковых скал. Мы должны подняться на 4000 футов над уровнем моря. 8 часов взбирались мы на вершину Четырдага. Оттуда виден весь Крым».
Заметим, что многие вояжеры ошибочно считали Четырдаг самой высокой горой Крыма. Не обошел своим вниманием крымские горы и Адам Мицкевич. Вот как он описывал Четырдаг: «Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни, великий Четырдаг, могучий хан Яйлы. О мачта крымских гор, о минарет Аллы, до туч вознесся ты в лазурные пустыни, и там стоишь один, у врат над звездных стран, как грозный Гавриил у врат святого рая. Зеленый лес твой плащ, а тучи твой тюрбан, и молнии на нем узоры ткут, блистая. Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым, летит ли саранча и лжет Геур селенье, ты, Четырдаг, всегда и нем, и недвижим. Бесстрастный драгоман всемирного творенья, поправ весь дольный мир подножием своим, ты внемлешь лишь Творца предвечное веление». В письме к Иоахиму Лелевелю, написанном в 1827 году, Мицкевич вспоминал, как попирал облака на Четырдаге, ошибочно считая его высочайшей вершиной Крыма. Позднейшие вояжеры будут подниматься в горы по следам поэта. А вот каким запомнился Мицкевичу виц Аюдага. «Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней, как черный вал идет, клубясь и нарастая, обрушится, вскипит и серебрем блистая, рассыплет крупный дождь из радужных огней. Как набежит второй, хлестнет еще сильней, и волны от него, как рыб огромных стая, захватят мель и вновь откатятся до края, оставив гальку, перл или коралл на ней. Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей ворвется в грудь твою, закроет небо тучей, но лиру ты берешь, и вновь лазурь светла. Не омрачив твой мир, гроза отбушевала, и только песни нам останутся от шквала, венец бессмертия для твоего чела». Кстати, юный бард, или же молодой поэт в другом переводе, о котором говорит Мицкевич, это никто иной, как наш герой Густав Ализар, живший в своем имении в урочище Артек у самого подножья Аюдага. Немало страниц посвящено Четырдагу и воспоминаниях Эдмунда Хаецкого. Описаны в книге «Геологическое строение и математическая форма горы, растительность на пути к вершине, погодные условия, а также легенды, связанные с Четырдагом».
Оттуда раз взглянем на Четырдаг, развалившийся в молчании, с головой перевязанной тюрбаном из облаков, с нарядным ковром из буковых и дубовых деревьев.
Упомянут Хаецким и Аюдаг.
Из-за резкого наклона подъем на гору чрезвычайно сложен. Забравшимся на верхушку, окутанную облаками, с одной стороны открывается вид на весь южный берег Крыма, одетый в скалы, горы, леса, руины древних крепостей и современные летние дворцы.
Антоний Марченковский видел Аюдаг на пути в Ялту, однако на вершину не поднимался.
Это Аюдаг или Медведь-гора. Ага, над зеленью лесов спустилась полоса снежных туч, а над ней торчит седой гранит. В его расщелинах тоже белое облако ли? Нет, это снег, это белый тюрбан Аюдага.
А вот Четырдагу путешественник отвел 8 страниц. Описал планирование подъема, трудности на пути и, наконец, вид с вершины.
С верхушки этой горы увидел целую долину крымскую, хребет Яйлы, тянувшийся по берегу моря, наконец, и само море.
Так же, как и Карл Качковский, Марченковский преодолевал трудности на собственном коне. Пещеры Четырдага подробно описала в своих письмах Елена Скирмунд. А вот Эдвард Павлович не нашел времени посетить горные вершины. Анна Воланская-Дзидушицкая Четырдаг не упоминала, а про Аюдаг писала так.
Гигантская скала, до половины выдвинутая в море, кажется, подавляет нас своей величиной. Это известный Аюдаг, которого вершина озарена еще лучами исчезающего солнца, когда уже подножие вместе с морем начинает тонуть в серости сумерек.
И, наконец, Адам Сираковский.
Не смог удержаться, чтобы не поехать верхом на вершину прекрасного Аюдага, на которого скалу, опиравшийся Мицкевич, написал свой лучший крымский сонет. Чудная это была поездка. С вершины Аюдага видел длинную полосу южного берега Крыма до мыса Чабан-Башты за Судаком.
Подобно другим польским путешественникам, Адам Сираковский акцентировал также внимание на особенностях верховой езды по горам и прекрасных горных лесах полуострова. А в следующей программе нас ждет Центральный Крым. С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реалии». И я их ведущий Сергей Громенко. Услышимся.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty,